Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Ну, время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Почти 30 предприятий области готовы предоставить рабочие места выпускникам политехнического колледжа. Об этом производственники заявили на ярмарке рабочих мест, которая в течение 2 дней проходила в учебном заведении. Готов макет атласа по особо охраняемым природным территориям Новгородской области. Оценку ему дали на недавнем ученом совете регионального отделения Русского географического общества, которое собиралось на кафедре географии Новгородского университета. Через 2 дня в университете откроется авторизованный центр тестирования в сфере IT-технологий. Теперь для получения международного профессионального сертификата жителям области не надо будет выезжать в столицу. При обращении с ударениями в глаголах ведущие и журналисты ближе к народу, чем к словарям. Рубрика о русском языке продолжает следить за речью в эфире. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Почти 30 предприятий области готовы предоставить рабочие места выпускникам Политехнического колледжа НУФГУ. Об этом производственники заявили на ярмарке рабочих мест, которая в течение 2 дней проходила в этом учебном заведении. Подробности узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
В течение 2 дней студенты в 3-х и 4-х курсов колледжа ознакомились с экономическим потенциалом новгородского региона, структурой рынка труда и с потенциальными работодателями. Как показала ярмарка, сейчас в области предприятий и организаций продолжают испытывать недостаток в сотрудниках рабочих специальностей. Так, во время встреч о готовности взять на работу выпускников Политехнического колледжа НУФГУ заявили 27 организаций и предприятий Новгородской области. Ярмарка рабочих мест проводится уже 4-й год. В этом году колледж выпустит 160 человек. Как показывает статистика, около 49% выпускников пойдут в армию, 6% продолжат обучение в вузах, остальные трудоустроятся. Из них около 70% будут работать по специальности, отметил директор Политехнического колледжа НУФГУ Владимир Шульцев.
У отдельных студентов они уже определились со своим местом работы. Часть студентов у нас, как правило, идет в армию, это около 50%. Остальным, да, я думаю, что здесь... По результатам сегодняшнего мероприятия у них смогут лучше определиться и смогут уже конкретно найти свое конкретное рабочее место. По тому, сколько представителей участвует у нас от предприятий на сегодняшний день, это студенты могут послушать представителей 27 предприятий. Это крупнейшие предприятия города и области. Это и Акрон, Квант, Телеком, Икея, и Бекон новгородский, и Белгранкорм, Старт, УВД, МЧС. То есть спектр предприятий очень большой, и все заинтересованы в наших студентах. Кто-то в программистах, кто-то в специалистах по автоматизации технологических процессов. Интерес большой, да, интерес предприятий большой. Нет, ну очевидно, что здесь они получают дополнительные навыки, умения, практические знания, которые им помогают обучаться в дальнейшем в вузах. Я просто могу по себе сказать, что я здесь обучался на 4,5, было даже 2 тройки, а университет я закончил с красным дипломом. То есть очевидно, что то, что я здесь получил, мне очень помогло в дальнейшем при обучении.
Студент 4-го курса колледжа Михаил Никитин уже определился со своим будущим, собирается работать по специальности.
Мне 19 лет и заканчиваю политехнический колледж, вот 4-й курс. Учусь по специальности техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Планирую, что буду работать по данной специальности. Варианты есть. На протяжении обучения в колледже я проходил производственные практики, но пришел сюда, чтобы, в принципе, как расширить кругозор и узнать, может, что-то есть еще.
Почему твой выбор пал именно в колледж? Почему именно рабочая специальность?
Сейчас Просто такое время, что рабочие специальности очень востребованы. С трудоустройством здесь не возникнет особых, я думаю, проблем. Не знаю, как-то так душа легла. Проходил практику на протяжении 3 лет. Специальность очень интересная, очень такая творческая. И очень понравилось.
А зарплата?
Зарплата, в принципе, тоже устраивает. И тоже достаточно такая высокооплачиваемая работа.
Автотехника – это значит ремонт автомобилей. Значит, ты можешь, в конце концов, сам тоже сделать свою станцию?
Именно так. В принципе, можно и свою станцию, и можно где-то подрабатывать. В любом случае, без работы не останешься.
Высшее образование хотелось бы получить?
Планирую. У нас колледж предоставляет возможность получать высшее автомобильное как раз-таки образование в НОВГУ по ускоренной программе. И тоже будет очень, очень неплохим бонусом к среднему. И, в принципе, тоже, я думаю, уже тоже не возникнет никаких проблем с трудоустройством.
А вот еще один будущий выпускник этого года, Сергей Васильев, уже официально работает. Зарплата в 18 тысяч рублей устраивает молодого специалиста. Говорит, это еще не предел.
Я учусь на специальности технологии машиностроения. Техник-технолог, закончил политехнический колледж. Смотреть чертежи, детали и всякое такое.
Почему именно такую профессию будущую себе выбрали? Интересно вообще, не разочаровались?
Это интересно, познавательно, мне нравится. Я решил пойти именно на эту специальность, так как она ближе ко мне. Мне она нравится и мне она интересна. Сейчас много открывается заводов, нас всегда куда-нибудь возьмут. Я уже определился, я работаю на энергии, на плазменном станке. Обычно я делаю детали, потом которые уходят на ТК, и там делаются уже другие детали, которые идут на продажу. Зарплату устраивает пока 18 тысяч. В дальнейшем я буду повышать свой уровень, буду куда-нибудь еще, если мне это понадобится. Для того, чтобы посмотреть, куда можно еще пойти, если что-то где-нибудь не устроит. Для того, чтобы знать, какие в городе еще есть заводы, куда можно пойти.
Специальность хорошая,
и деньги хорошие. Главное – терпение и воля к учебе.
Во время ярмарки рабочих мест в политехническом колледже НУВГУ прошли беседы с психологом, консультации по вопросам адаптации выпускников, мастер-классы и круглый стол работодателей и администрации колледжа.
Готов макет атласа по особо охраняемым природным территориям Новгородской области. Оценку ему дали на недавнем ученом совете регионального отделения Русского географического общества, который собирался на кафедре географии, страноведения и туризма Новгородского университета. Заведующая кафедрой Наталья Дмитрук с января этого года возглавляет и региональное отделение. Определенные задачи были поставлены на встрече. Подробности мы пригласили рассказать Наталью Дмитрук.
Наталья Геннадьевна, поводом, может быть, с таким формальным поводом для нашей встречи послужило недавнее заседание ученого совета регионального отделения Русского географического общества. Там такие вопросы вроде бы интересные обсуждались, и я узнала, что вы возглавляете региональное отделение. Как давно это случилось?
На должности председателя нахожусь действительно совсем недавно, потому как утверждена была только ученым советом РГО в январе этого года, и поэтому для меня это, в общем, фронт работы. Вот и новый.
Ваше дебютное такое, наверное, выступление на заседании регионального отделения в качестве все-таки председателя.
В качестве председателя, безусловно, хотя не дебютное, поскольку предыдущий председатель общества был тяжело болен в течение последнего года, и, по сути, его обязанности в определенной степени необходимо было выполнять, и мы их уже выполняли, в общем.
Региональное отделение Русского географического общества и кафедра географии, страноведения и туризма сотрудничают очень давно, с 1968 года. В чем заключается это сотрудничество? Заключалось на протяжении многих-многих лет.
Видите, здесь даже трудно говорить о сотрудничестве. Надо, наверное, говорить о том, что именно ядро новгородского отделения РГО и составляют преподаватели кафедры географии, страноведения и туризма. То есть это тот костяк, тот объединяющий такой коллектив, который вокруг себя сплачивал работу новгородского отделения в течение многих лет.
И сплачивает, наверное, до сих пор.
Безусловно, да.
Были сформированы на этом заседании ученого совета какие-то рабочие группы. Я сейчас, может быть, не припомню, по работе с молодежью, просветительской какой-то работе. Это означает, что таких групп не было ранее в региональном отделении?
Вы знаете, как, наверное, любое общество, происходит некоторое реформирование. Дело в том, что региональное отделение существует действительно у нас несколько десятилетий, и существует оно под эгидой в целом Русского Всемирного географического общества, которое было раньше Советским обществом географов. И дело в том, что произошло реформирование в целом структуры общества, и мы подстраиваемся сейчас, вписываемся в общую структуру РГО нашей страны. Вот. И поэтому формируем внутри себя комиссии, которые будут действовать по определенным направлениям. Для удобства работы, разумеется.
Ну, еще раз направления перечислите, я-то просто вспомнила одно-два.
Ну, сегодня у нас основными направлениями будут являться научное направление в области географии. Также актуальным для нашей области является направление по развитию туризма. Затем, безусловно, активным будет работа с молодежью, соответствующая комиссия будет действовать. Также это комиссия по охране окружающей среды и особо охраняемым природным территориям. И это будет комиссия еще по исторической географии, которая будет заниматься вопросами, связанными с развитием географии на новгородской земле. И наоборот, новгородской земле в истории географической науки, в истории географических исследований. Поскольку даже вот архивная работа представляет здесь достаточно большой интерес. Ну а в перспективе мы бы хотели, наверное, комиссии определенные, связанные с фотоработами, разнообразными, с творческой вот такой вот составляющей. И сейчас очень популярным является подводная археология, подводная география. Ну и, наверное, есть вот смысл тоже здесь сотрудничества с Айваром Степановым, который у нас в области активно этим занимается, и он является выпускником нашей кафедры. То есть вот будем, наверное, просить его возглавить комиссию. Если он услышит, для него будет новостью, наверное.
Если я понимаю, как будет работать, допустим, комиссия по научным исследованиям, то как предполагает работать комиссия, допустим, с молодежью? Вот для меня это не очень понятно, как это может осуществляться на практике, что это может быть?
Я так думаю, что мы не будем здесь пока что открывать, наверное, колесо заново новое, но работа с молодежью, создание молодежного движения в русле РГО – это вообще ведущее направление на сегодняшний день работы Русского географического общества, которое поощряется и курируется со стороны президента Шойгу нашего общества, ну и со стороны попечительского совета, безусловно, также. И поэтому сегодня работа с молодежью – это перспективное направление для того, чтобы привлечь их и к экологическим проблемам, и, конечно, к задачам Русского географического общества – это воспитание любви к своей родине, чувство патриотизма, в общем-то, это все равно идет через молодежь. Поэтому я думаю, что все начнется с обычных акций, в которых участвуют наши дети, участвуют наши студенты, юношества. Это любые могут быть акции туристского плана, акции, посвященные изучению особо охраняемых природных территорий. Это участие в геокэшинге, предположим, это участие в акциях типа «Чистый берег». То есть мы будем подключаться к организации вот этих вот вещей и исследовательских, то есть привлекать школьников и студентов, ну, к широким вот программам в области географии и экологии при сотрудничестве с разными организациями. И вот сейчас у нас уже намечено первое такое событие, которое произойдет в середине апреля, опять же, на базе университета будет проведено опять заседание комиссии Русского географического общества, которое будет называться «Охрана и изучение особо охраняемых природных территорий». Вот, и будет собран коллектив именно, который занимается вопросами охраны окружающей среды, и учителя со школьниками, команды вот студентов, которые могут принять в этом мероприятии участие.
Как-то, да, для меня стало все-таки несколько ближе.
Через познание своего края, получается, да, мы будем, ну вот, привлекать молодежь к общественной вот такой вот просветительской работе и заинтересовывать их вообще формировать активную позицию в этой жизни, наконец, таким путем.
А особо охраняемых природных территорий области много?
Ой, вы знаете, вот я вам не скажу точную цифру особо охраняемых природных территорий, потому что это нужно было бы обратиться к специалистам в дирекцию по особо охраняемым природным территориям. Что-то я с математикой не очень дружу, честно говоря. Я точно знаю, что у нас они есть в каждом районе, и не один такой объект. И у нас существуют крупные площадные объекты, такие как Национальный парк Валдайский, и есть совсем маленькие памятники природы, такие как Синий камень, например, или Валун, вот в деревне Камень. В общем, то есть очень разноплановые, и разные по своему составу, и разные по охраняемым там сторонам, то есть и ботанические, и геоботанические, и комплексные, различные, в общем, совсем.
А как можно заниматься охраной этих территорий географом?
Ну, географы в первую очередь, конечно, наверное, должны заниматься вопросами характеристики ландшафтов этих территорий, вопросами взаимосвязи внутри ландшафтах, потому что в природе ничего не существует отдельно одно от другого. То есть мы объясняем процессы и результаты, последствия этих процессов. Это моделирование процессов на этих территориях, это формирование представлений вообще о развитии этих территорий в дальнейшем и о факторах, которые влияют на территории, к чему эти факторы могут привести, как изменить вот эту вот территорию при том или ином влиянии, антропогенным ли или природным ли, в общем, здесь уже вопрос конкретный. Изучение, конечно, в первую очередь.
То есть под словом охрана понимается не то, что понимаем мы. Встали, охраняем, туда нельзя, здесь бросать нельзя, здесь что-то еще нельзя, да?
Но это одна составляющая сторона вопроса, а вторая, безусловно, заключается и в рациональном природопользовании на этих территориях. Они же доступны обычным посетителям, местным жителям, туристам, и как правильно организовать вот их использование в хозяйстве, как их включить в деятельность, а какие-то участки, вот, может быть, выключить наиболее важные, наиболее принципиальные, такие, которые нуждаются вот уже в строгом режиме охраны, куда недопустимо там присутствие посетителей, даже не говоря о какой-то деятельности хозяйственной на этих участках. Вот, а остальная часть, безусловно, она активно вовлечена в природопользование.
То есть рекомендациями такого рода тоже вы занимаетесь?
Безусловно, да. То есть рекомендации этого рода тоже находятся, ну, в какой-то степени, да, у нас в руках.
Ну, один из главных, наверное, вопросов, который обсуждался на этом заседании, это создание атласа особо охраняемых природных территорий. Ну, я не знаю, как давно об этом говорится. Допустим, о создании Красной книги области говорится очень давно, да, а вот о создании атласа.
Вы знаете, вот эти вопросы, конечно, были бы, наверное, лучше освещены непосредственно дирекцией по особо охраняемым природным территориям, потому что они находятся в курсе всех событий, и это непосредственно их жизнь, их обязанности. У нас, конечно, имеются об этом, ну, достаточно такие полные сведения, но, тем не менее, я могу судить тоже уже как сторонний человек. Дело в том, что действительно речь о Красной книге Новгородской области идет очень давно. И, насколько я понимаю, сейчас подходит к завершению этап по окончательному формированию вот списка краснокнижных представителей, которые будут туда внесены. И проект второй, который в этом году был задействован, работал на территории Новгородской области, он как раз назывался «Моя точка в Красной книге». И в нем участвовали школьники вместе со своими преподавателями для того, чтобы окончательно, ну, поставить свою точку в этой Красной книге, найти те редкие виды животных и растений, которые сохранились у нас в районах, и которые вот действительно можно презентовать затем, и которые будут внесены вот в эту Красную книгу.
Нет, мы все-таки не о Красной книге, да, мы говорим все-таки об атласе. Как давно о нем идет речь?
Что касается вот непосредственно атласа, то примерно, наверное, полтора года назад формировалась заявка, о которой мы услышали, что она будет подана на грант Русского географического общества. Проект получил поддержку со стороны РГО. В течение года он реализуется. Сейчас до окончания проекта остался еще месяц в здании вот атласа.
Именно атласа или макета?
Это макет атласа, конечно. То есть это не будет издание, но для того, чтобы издание состоялось, действительно макет должен быть достаточно репрезентативным и информационным. И презентация его должна будет пройти в марте месяце уже в Москве, в московском отделении Русского географического общества. И после того, как примут работу по этому гранту, Русское географическое общество уже может расценить, ну, как основание для того, чтобы выделять деньги на издательский проект. Однако его тоже нужно заявить. И так как заявителем является дирекция по ООПТ Новгородской области, то я полагаю, что именно она и будет подавать дальше на соответствующий грант. Наша же работа будет заключаться в том, чтобы внести какие-то поправки, коррективы, потому что, возможно, что-то потребует доработки, возможно, что-то устареет, может быть, да, возможно, что-то потребует дополнения.
А заявиться на очередной грант можно что, уже в этом году будет?
Грантовые программы, они ежегодные, где-то осенью. В этом году гранты принимались в течение октября месяца, ноября. Позапрошлом году они шли еще в течение декабря месяца. Но это обязательный элемент работы РГО, и эта работа будет, она ежегодная, поэтому можно спокойно весной садиться уже летом и начинать готовить материалы. У меня как-то вот сомнений не вызывает тот факт, что макет, в общем, будет достойным. Уже сегодня вот предварительная оценка его состояния показывает то, что он вполне реализован, тем более, что на заседании РГО присутствовали достаточно высокие эксперты, в том числе и заместитель директора Института географии РАН России, Российской Федерации. То есть я думаю, что это достаточно представительный эксперт для того, чтобы судить о проделанной здесь работе.
Если все сложится, и действительно мы доживем до издания такого атласа, это будет первый атлас по особо охраняемым природным территориям Новгородской области? Или уже когда-то в советские времена что-то подобное было?
Нет, это абсолютно первое оригинальное издание такого рода. Ничего в Новгородской области подобного не было. Вот это, ну, наверное, и уникальный опыт для многих территорий нашей страны тоже.
Что, во многих субъектах тоже нет таких атласов?
Безусловно. То есть эта работа, как вариант, вообще новая. Многие области располагают атласом области или атласом республики, например. Причем это очень тоже такая скрупулезная, кропотливая работа и многогранная, ну и очень, конечно, сложная по финансированию и по изданию. У нас вот, к сожалению, такого атласа тоже нет в Новгородской области. И эта работа огромного коллектива на самом деле должна быть людей, и в том числе общественности, как вот было с первым атласом. У нас даже этот атлас имеется только издание 1982 года. То есть мы сами нуждаемся еще в одном атласе в Новгородской области и очень остро, в общем-то.
Так, уточните, в 82-м году был просто атлас Новгородской области?
Да, был в 82-м году издан атлас Новгородской области. Он издавался Ленэздатом. В основной коллектив работал, это коллектив университета Петербурга, но в том числе там были и представители, опять же, нашей кафедры. То есть это плод труда огромного коллектива и общественности. Информация собиралась по деревням даже, и студенческого сообщества, которые направлялись в командировки по всем областям, районам, собирали материалы и научных исследований, и архивных материалов, описаний. В общем, это очень был грандиозный труд, и не один год над ним работали, над созданием этих карт. Но, к сожалению, часть карт, конечно, очень сильно устарели. Это особенно касается социально-экономических карт, но и даже карты, предположим, растительности, потому что ситуация сильно поменялась в связи с изменением нашего природопользования в агросекторе на сегодняшний день. И эти карты требуют, безусловно, пересмотра и нового какого-то оформления. Тем более нужно учитывать, что старые атласы вышли из использования.
В общем, мы уже поняли, пора пересдавать атлас Новгородской области, который был издан в 82-м году, естественно, его обновлять всячески, да, и вот этот атлас. Ну вот, Наталья Геннадьевна, чтобы поставить точку, да, вы говорите, во многих регионах нет вот этого атласа по особо охраняемым природным территориям, а он нужен для чего? Коротко и ясно.
Но атлас по особо охраняемым природным территориям необходим, я думаю, и с целью просвещения, потому что многие спрашивают, даже школьники, а вот Венерин башмачок, как он выглядит, да? А где находится национальный парк? А где находится заказник, например? А где располагается такой-то памятник природы? Даже местное население не всегда представляет, какой ценностью оно обладает, и что у них вообще на территории есть охраняемый какой-то участок, предположим, и что с ним можно делать, как им можно пользоваться. То есть в первую очередь это просветительские цели, затем обучающие цели, сходные с ними, например. Кроме того, это материал, безусловно, для проектирования, ну, различного строительства учитывается такая информация. Должна. Это материал, который необходим при работе организациям, я считаю, административного различного назначения, организациям, которые работают в структурах власти, предположим, для того тоже, чтобы правильно интерпретировать вот те или иные факты, ну, знать, что находится на той или иной территории в первую очередь. Вот, наверное, вот эти вот главные составляющие.
Хорошо бы еще администрации, зная информацию, умело ею пользовались и не приступали никаких законов.
Ну, я думаю, что у нас в администрации все же достаточно сейчас грамотных людей, и вот в отношении особо охраняемых природных территорий как-то есть положительные сдвиги в области экологии все-таки. И много людей в области неравнодушных. Часто проходят общественные слушания по проблемам вот строительства, например, на той или иной территории, которые вызывают вопросы, и местное население не остается безучастным к судьбе, вот скажем, того же Ильменского глинта, где размещалось массированное строительство для туристов. Поэтому я думаю, что наша область работает в этом отношении, имеет все же и положительный опыт.
Особенно общественники, вы правы. Да. Спасибо. Это была заведующая кафедрой географии, страноведения и туризма Новгородского университета, председатель регионального отделения Русского географического общества Наталья Дмитрук.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Через два дня в университете откроется авторизованный центр тестирования в сфере IT-технологий. Теперь для получения международного профессионального сертификата жителям области не надо будет выезжать в столицы. Свои плюсы найдутся и для студентов университета. Проректор по информатизации Николай Курмышев расценивает предстоящие события как важные и нужные.
Это действительно очень важное событие, и важное не только для студентов и преподавателей, оно важно для новгородцев. Такого центра в Новгороде области нет, они находятся, как правило, в столицах, в Москве и Петербурге. Это центр мирового уровня, это профессиональная сертификация в области IT, но это не узкая специализация, не только узкая специализация системный инженер, программист, архитектор той или иной компании. Тут есть такие тесты, которые востребованы во всем мире и гарантируют уровень компьютерной грамотности, уровень владения офисными технологиями, без которых сейчас невозможно ни трудоустройство, ни профессиональный рост. Это как некоторый порог, необходимый для того, чтобы занять должность, причем эти должности и профессии могут быть самые разные. Эти квалификации нужны юристам, экономистам, менеджерам, IT-специалистам, ну, перечисление очень длинное может быть. То есть это востребовано всеми. И вот возможность сдать такой профессиональный тест появляется сейчас у всех новгородцев. А нам, почему это важно нашему университету? Мы хотим, чтобы наши студенты на выходе имели не только диплом о высшем образовании Новгородского государственного университета, но и профессиональные сертификаты, подтверждающих их профессиональный уровень в сфере IT, уровень, который необходим, ну, буквально во всех сферах деятельности, в любой профессии.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш разговор о звучащей речи, звучащей в эфире, и только об одном ее аспекте – ударениях. Но тут я должна напомнить, что русские люди чрезвычайно чувствительны к ударениям. Ни к каким. Почему? И это связано с характером нашего языка, потому что наше ударение – может быть разноместным, и мы очень внимательно следим, бессознательно, конечно, за тем, где оно появилось. Вот, например, наши друзья поляки, у них ударение всегда в одном месте. И они, когда я обучала студентов, значит, они мне спросили, а как узнать, какой слог ударный? Я была в ужасе, потому что мне казалось, что это совершенно очевидно, но у них совершенно другой слух, потому что им не важно, где ударение, оно всегда будет там, в русском оно может в самом неожиданном месте появиться. К тому же оно исторически меняется. Если для Пушкина была музыка полковая, то для нас уже нет таких людей, которые бы даже подумали так сказать. И все эти сложности нашего ударения, разноместность, историческая изменчивость, они вот выработали такую чувствительность. И вместе с тем ударение продолжает меняться, и тенденции эти в устной, реальной, спонтанной речи проявляются и проникают в эфирную. Вот мы сегодня поговорим о глаголах. Вообще русский глагол – необычайно сложная вещь и в грамматическом значении. Ну, скажу только, напомню, что, например, есть глаголы, у которых число форм доходит почти до 100, 96 форм. Как вы справляетесь? Ну, не все формы нам всегда бывают нужны, про некоторые мы не вспоминаем. Там депричастные, причастие, только в письменной речи, поражает их. Просто, ну, интересно, что и ударение происходят такие изменения и влияние одних форм на другие. Ну вот поговорим о формах прошедшего времени в женском роде. Эти формы вдруг стали на окончание. Брала, взяла, была. Ой, я еще иногда слышу «было», «взяла». Да. А давно-давно уже сложилось на окончание, да, ждала. По-моему, самый сложный глагол в этом смысле – это «поняла». Я это хорошо знаю, потому что я сама приехала в Москву и говорила «поняла». И мне мои товарищи на первом курсе сказали, что надо говорить «поняла». Это, ну, факт, да, южное происхождение тоже много значит. Так вот, это уже все сложилось, как будто бы, особенно это касается не бесприставочных таких простых глаголов, ударение захватило вот окончание женского рода. И интересно, что дальше пошло это распространяться и на средний род, и на множественное число. Брало, да, и брали. Ах, брали, пока еще не нравится нам, да? Вот интересно, что в эфире еще отсутствует, но в речи уже слышат это. Взяли, мы взяли, взялись, да, взяли. Вот. Но средние формы среднего рода, которые, в общем, не часто так на самом деле употребляются, про кого это мы можем сказать в среднем роде, да? Но вот они уже в речи телеведущих Сорокин и Ситтель уже замечают, что брало, ждало, гнало, звало. И это не значит, что они это увидели в словаре, а это так естественно, что если в женском роде звала, то, наверное, и в среднем звало. Вот эта интуитивная аналогия, она очень многое значит в изменениях, особенно в ударении. И вот, может быть, мы еще немножко поживем, и уже будут гнали какие-нибудь, брали, но пока еще держится это множественное число. И эти наблюдения, еще раз повторю, мы обратились к работе двух фонетистов, работающих в Институте русского языка, Марины Леонидовны Калинчук и Розалии Францевны Касаткиной. И они наблюдали это именно в эфирной речи. Итак, пока мы еще не все научились говорить «звала», да, это ударение уже захватило и средний род, и средний род уже проникает в эфирную речь, хотя все словари это не разрешают. Но уже мы это называем, так лингвисты говорят, младшая норма. Это один случай. А второе, о котором я хочу вам сказать, это такие, как они называются, возвратные глаголы. Вот они имели обыкновение, значит, опять же, вот эта служебная часть речи, служебная частичка «ся» брала на себя ударение. «Брался», «взялся», «дался», «родился». Вот у меня часто спрашивают, он родился в Новгороде или он родился? И я объясняю, да, что родился – это более старая норма. А современная отпускает эту служебную часть. И глагол на корне, так сказать, да, где на основе, лучше сказать, держится. Уже такие, как родился, собрался, вот эти формы, они представляются нам архаичными. Хотя их легко можно услышать, например, в записях каких-нибудь театральных постановок. Раньше много передавали, да, таких. И вообще в театральном произношении, но не в эфирном. В этом смысле люди, говорящие в эфире, стараются говорить так же, как и естественно. Когда они стоят перед проблемой, как в словаре или как на улице, то почему-то выбирают как на улице, чтобы быть со своим народом там, где он вот звалось, значит, звались, рвалось, это уже мы воспринимаем как такие архаичные формы. Родился, вот если встанет перед ним, родился или родился? Родился звучит, это старшая норма, звучит архаично. Родился вполне современно. И в эфире, и на улице. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 24 марта, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!